Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Михаил Светов, которого мы приветствуем с радостью. Давненько вас не было, Михаил. Здравствуйте.
Да, Юлия, здравствуйте. Рад видеть зрителям. Всем привет.
А не забывайте на нас подписываться, не забывайте подписываться на Михаила, потому что если мы ссылку не поставили, то Даша сейчас поставит. Не забывайте делиться ссылками и ставить лайки. И, кстати говоря, прежде чем мы перейдем к главным темам, я же ведь так правильно понимаю, Михаил, что вы сейчас находитесь в центре, эпическом центре борьбы добра со злом, в том смысле, что это в Бразилии сейчас пытаются запретить Твиттер.
Ну, к сожалению, вот таких центров борьбы добра со злом сегодня во всем мире очень много, но да, вот мой приезд в Бразилию, он, в принципе, совпал и с приходом новой администрации Лулы да Сильвы, такой коммунистически коррумпированный президент, который одним из первых решений начал бороться со свободой слова, блокировать средства связи в Бразилии. Вот здесь некоторое время не работал Телеграм, он здесь был заблокирован, а также Павел Дуров боролся с тем же самым... Нет, в Бразилии, в Рио-де-Жанейро был заблокирован несколько недель Телеграма, причем тем же самым судьей, который сейчас блокирует Твиттер, который сейчас запрещает на территории Бразилии Скайлинк, причем со Скайлинком вообще вопиющая история. Это личная договоренность Илона Маска была с Болсонаро, Болсонаро пустил Скайлинк, позволил Скайлинку развернуться на территории Бразилии, была очень выгодная для всех сторон сделка, потому что Бразилия — это огромная страна, вот в России, может быть, не понимаю, да, сразмерная с Россией, большое количество людей живет действительно в очень удаленных уголках, и Skylink, он вот подсоединил этих людей к мировой сети. И сейчас буквально из-за политических причин правительство Лулы и судья Де Морайс угрожают запретить Skylink на территории Бразилии. В общем, ужасно совершенно, но ни один из центров не главный центр борьбы с добра со злом, потому что, к сожалению, таких мест сегодня много.
Да, это совершенно точно. Мы поговорим еще и о других местах. И все-таки немножко возвращаясь к Бразилии, потому что, ну, вы сведения из первых рук. Дело в том, что я ничего не знаю об этом судье, господине Де Морайсе, кроме того, что он выглядит, конечно, совершенно демонически на фотографии.
Как Волан-де-Морт.
Просто такой назгул. Да, Волан-де-Морт. И того, что говорил Илон Маск, что его попросили блокировать аккаунты, более того, не просто каких-то известных блогеров, а членов парламента. Причем требовали не сказать, что это аккаунты заблокированы по решению судьи Морайса и, соответственно, президента, а сказать, что типа это такая внутренняя политика компании. И причем это все-таки даже более, а не США. И вы не могли бы сказать, а что это за люди? Может, это какие-то прям такие страшные люди, которые, я не знаю, распространяют теории заговора, сторонники канона, или наоборот, в общем, ужас какой-то.
Да, это буквально, нет, это буквально бразильская оппозиция, как вы правильно сказали, это люди, которые представлены в парламенте, которые являются выборными представителями значительной части населения Бразилии, но находятся в оппозиции режиму Лули, и, соответственно, вот сейчас против них совершается такое давление. И любопытно, что вы сделали акцент на, Де Морайсе, потому что та же самая битва происходила еще год назад, просто она не смогла заинтересовать мир в той же мере, в которой к этой проблеме сегодня привлек внимание Илон Маска, потому что Павел Дуров боролся с тем же самым судьей, от Павла Дурова требовали точно так же блокировать тех же самых людей еще год назад, но это оказалось менее интересно международным СМИ, и у Павла Дурова, мы понимаем, как бы влияние международное гораздо меньше, чем у Илона Маска, но вот сейчас, когда эта битва начала происходить уже с ним, об этом говорит большее количество людей, спасибо Илону большое за это.
А сам судья что за человек?
В Бразилии гипертрофированная судебная, власть судебной ветви, ну, прошу прощения, заговорился. В общем, гипертрофированная власть конституционных судей, которые по факту за последние годы, вот с началом еще периода правления Болсонару, узурпировали большую, в том числе и не законотворческую, это неправильно сказать, да, но узурпировали такую силу интерпретации существующих законов, что представительные органы власти не могут с этим ничего поделать. Де Морайс является другом Лулы де Сильвы, еще в период Болсонару использовал свое положение для того, чтобы интерпретировать в пользу Лулы большое количество бразильских законов, и вот сегодня его власть действительно так зацементировалась. Поэтому, если говорить конкретно о происходящем в Бразилии, то здесь такой происходит мягкий переворот, причем исходящий не от военных, как мы привыкли, а от судей. И вот история, в общем, знает такие примеры, но их мало.
На безрыбье и рак свистит, это называется. Если военные как бы устраняются из жизни, то их место занимают вовсе не хорошие люди, их просто занимают место те, кто оружие в руках не держат, но перевороты устраивают. А, собственно, на самом деле то, что мы говорим, имеется достаточно прямое отношение к той теме, которую мы собирались обсуждать, условились с Михаилом, что она у нас будет главная. Но у нас это перебила другая тема, о чем я сейчас немножечко поговорю, поэтому я просто сейчас сначала задам главную тему, к которой мы вернемся, а главная наша тема была вот такая. Мы собирались поговорить о удивительной вещи, что когда в Советском Союзе удавалось человеку уехать, ну, во-первых, он просто чувствовал себя совершенно счастливым, потому что он выбрался в место, где нет ни колбасы, ни свободы, место, где и колбаса, и свобода есть. Он приезжал на какой-нибудь Брайтон-Бич или в Европу, говорил, вот тут предпринимательство, тут я нету газеты «Правды» в киоске, тут у меня просто большое счастье. И в 22-м году, когда народ побежал из России окончательно со страшной силой. У многих, наверное, было тоже такое же ощущение, что они уезжают из-под падающего с лязгом железного занавеса. И вдруг оказалось, как бы это сказать, например, оказалось, что, как мне цинично звучит, бизнес в Европе, например, делать, если ты, конечно, не крупный олигарх, который ты просто купил себе дворец и живешь, а вот просто человек, который пошел, был там в России коммерческим директором и захотел в Европе делать бизнес. И вдруг обнаруживается, что еще повертеться-то надо не то, что я вот тут видела трагическую историю, как люди, он был коммерческим директором какой-то фирмы в Питере, они в 22-м году уехали, естественно, все продали, ужас-ужас, Путин, война, и действительно ужас, я нисколько не насмехаюсь, продали квартиру. Он поменял специальность, переучился на айтишника, уехали они в Португалию. 2 года они промыкались, кончилось тем, что они вернулись в Питер, квартиры нет, он таксуется, ну, соответственно, он еще будет возвращать свой социальный статус. Я не сомневаюсь, что они молодые, они пробьются. Но вот так вот оказалось внезапно, что нету той разницы, там совершенно другая эмиграция началась, совершенно другие правила жизни. И более того, ну, конечно, мы никого не будем сравнивать с Z-патриотами, Симонян и так далее, это просто несравнимо, да, это просто вышибает 10 из 10. Но, с другой стороны, когда ты живешь где-нибудь в Лондоне и видишь, как у тебя под окном ходит демонстрация, которая требует «From the river to the sea» и что-нибудь в этом роде, и ты понимаешь, что у тебя есть внутренняя цензура по этому поводу, то оказывается тоже какая-то внутренняя цензура, только слева. И вот мы об этом очень долго хотели говорить, но перед этим тут вышел на свет фильм «Мария Певчих». Я думаю, что я могу объявить, что в воскресенье, я надеюсь, Мария придет к нам. Так что это будет очень вежливое обсуждение, потому что есть о чем поговорить бесспорно. И это такая сильная заявка на, ну, собственно, на что, Михаил? Я предоставляю вам слово, потому что мы сначала поговорим о фильме, а потом мы вернемся к свершенности на самом деле и теме.
Да, ну на самом деле, мне кажется, неправильно называть этот фильм документальный. Это такой боевой листок, который призван, ну, создать некоторое мнение о 90-х у аудитории Фонда борьбы с коррупцией. На мой взгляд, это мнение, которое, собственно, к реально происходившим событиям имеет очень опосредованное отношение. В первую очередь потому, что Мария Певчих представляет 90-е как вот такую победу общества над советской номенклатурой. То есть общество победило Советский Союз и потом было предано людьми, которым общество передало какую-то там власть, деньги или доверилась. Но это же совершенно не, как, не та, это совсем не то, что произошло на самом деле. На самом деле произошел номенклатурный переворот, и те люди, которые были подняты в результате этого номенклатурного переворота к высшим на высший уровень власти, они, помимо всего прочего, да, они действительно воровали, да, действительно, 90-е было время, в общем, несправедливое, но в то же самое время эти же самые люди нашли в себе силы отказаться от какого-то количества той абсолютной власти, которая им досталась в наследство. Это началось, разумеется, с Горбачева. Горбачев дал нам свободу, но это продолжилось и в ельцинские времена. Ельцинское время было не такое тотальное. И мне кажется, без понимания вот этого нюанса, что для того, чтобы предать общество, номенклатура должна была чему-то обществу быть обязанным, но процессы, которые тогда происходили, они были обратными. Тогда номенклатура нашла в себе силы отказаться от части привилегий, отказаться от абсолютной власти, отказаться от абсолютного контроля за обществом в том числе. И без того, чтобы обсуждать этот нюанс 90-х, мне кажется, совершенно невозможно понять, при том, что какие-то претензии, которые Мария Певчик в своем фильме озвучивает, они абсолютно справедливы. Да, разумеется, воровали, да, разумеется, воровали абсолютно, абсолютно нагло. Многие заслуживают того, чтобы ответить перед судом. Я это не ставлю под сомнение, но чисто обвинительная риторика, она не помогает понять весь комплекс тех событий, которые тогда происходили, и самое главное, не подготавливает к какому-то подобному периоду в будущем, потому что если ответ Марии Певчих, а по всей видимости, именно его она предлагает, заключается в национализации, повторной национализации всего того, что было приватизировано в 90-х, в государственном перераспределении средств от этих путинских олигархов в чьи-то более справедливые руки, то она из вида упускает самое главное, что именно создание этих инструментов перераспределения и создало вот эту вот почву для тотальной коррупции, для тотального воровства, которое мы тогда наблюдали. Мария Певчих об этом не думает, она об этом не говорит, и мне кажется, таким образом просто обаланивает свою аудиторию, потому что единственный итог нового перераспределения средств с помощью государства будет заключаться в том, что вчерашние олигархи будут заменены новыми олигархами, как это, кстати, произошло уже и при Путине, который, напоминаю, свой первый срок, в общем, тоже начал с того, что попытался пересмотреть итоги приватизации 90-х. Чем это закончилось, мы видим сейчас.
«Поураганили», — сказал он.
Поураганили, да, лихие 90-е, как бы все эти, буквально все эти клише, которые Мария в своем фильме использует, это клише это Владимира Путина и газеты «Завтра».
А вот вы знаете, я несколько хочу вопросов задать, потому что в чем-то, значит, я еще оказываюсь, наверное, еще более ядреной, чем Мария, потому что, смотрите, меня, например, mm-hmm. что смутило? Это еще более жесткая претензия, которая никогда не высказывалась. А на самом деле, одна из вещей, которую делает Мария, она абсолютно справедливая, заключается в том, что вот нам очень долго объясняли люди, которые действительно были приближены к власти, что вот типа просвещенные и либеральные публики, смотрите, как мы классно все сделали. А мы вам дали свободу. И все время удивлялись, что при этом народ какой-то тупой голосует, то за КПРФ, то за ЛДПР, то вот что-то он не понимает, да, вот как он же жил так плохо, он же жил где-нибудь в городе Северодонецке, у него была двушка, пусть плохая двушка, но была, он работал на оборонном заводе, пусть этот оборонный завод плохой, но он был, а у него была колбаса, потому что в Северодонецке иногда колбасу давали, особенно по распределителям, у него дочка собиралась поступать в институт, вдруг пришли 90-е, завод кончился, работа кончилась. Улицы в городе буквально заросли льдом. Я вот была в Северодонецке где-то году в 97-м, но зимой это было, конечно, незабываемое впечатление. Это, конечно, это будет неправильно сравнивать с блокадой Ленинграда, это будет кощунственно даже сравнивать. Но чем-то таким, какие-то вайбы в воздухе, я бы сказала, носились. И люди жаловались, на что-то удивительное, что в больницу надо приходить со своей простынёй. И вот эти люди, у которых вот так вот все обрушилось, и потом они, допустим, пошли на рынок торговать, их там рэкетиры побили, они как-то вот не чувствуют вот этой вот гигантской радости освобождения. И я думаю, что вот эта вот история, что-то народ тут не понимает, ее, может быть, надо немножечко пересмотреть. И пересмотреть... Да, хорошо.
Да, я полностью согласен, у меня не было упрека в адрес народа совершенно, у меня есть упрек как раз в адрес политиков, как 90-х, так и современных, если говорить о политиках 90-х и людей, которые тогда были обличены властью, то это упрек в первую очередь заключается в том, что они действительно осознавали и считали себя, теми, кто делает благодеяние, да, то есть они ждали благодарности в свой адрес, они считали, что они делают подвиг. В политике, в принципе, нельзя ждать благодарности, это первый путь в бездну на самом деле, мы видели, как много людей людей этот путь в бездну проходило. Поэтому, да, народ, разумеется, не виноват. Народ не виноват в том, что 70 лет советского времени у нас буквально украли 20 век, да, 20 век, который российское общество не смогло снять сливок ни с индустриализации, ни с какого-то своего прошлого доиндустриального, как это удалось Европе, например. То есть у нас это было 70 лет каких-то вечных подвигов, которые заканчивались с пустыми тарелками. Это с одной стороны. С другой стороны, вот то переосмысление, которое пытается сегодня произвести Мария Певчиха, еще раз повторю, да, оно тоже ошибочное, потому что оно обвиняет вместо того, чтобы разобраться, почему эти люди оказались там, где они оказались, почему они вели себя так, как они себя вели, и самое главное, как этого не допустить, потому что если ответ Марии Певчих по недопущению ошибок 90-х годов заключается в том, чтобы пересажать всех, кто с ней не согласен, чтобы перераспределить средства с помощью государства еще раз, то она не просто повторит 90-е годы, она их усугубит, так как результат, да, 90-х годов, все беды 90-х годов, они корнями уходят и в национализацию советского времени, и, соответственно, ренационализацию, которая началась в 90-х, с одной стороны. А с другой стороны, она уходит корнями как раз во власть, которая была в значительной степени неподотчетна обществу. А как вы можете перераспределить средства из кармана одного человека в карман другого человека, даже если вам олигархи глубоко не симпатичны, ну, только путем неподотчетных инструментов, потому что в противном случае у олигархов будет доступ к СМИ, в противном случае у олигархов будет доступ к честному суду, ведь прекрасная Россия будущего, я думаю, Мария Певчих хочет построить честный суд к хорошим адвокатам и, самое главное, к участию к выборам. И если всего этого своих оппонентов Мария Певчих хочет лишить, то добро пожаловать, вы построили путинизм.
Не-не, ну там про оппонентов ничего не было. Так вот, моя самая печальная мысль в последнее время заключается в том, что главное преступление Ельцина, если хотите, заключалось в том, что Советский Союз распался. Сейчас не будем, да, может быть, были какие-то... Сейчас не будем судить объективные и необъективные причины. Сейчас скажу вот одну очень простую вещь. Вот Россия в 20 веке все время умудрялась многократно избирать, вот каждый раз, когда был не тот поворот, она и на этот поворот сворачивала. Вот одна из трагедий абсолютно была распад Царской империи, создание на его месте вот этого чудовищного коммунистического образования. Но через 70 лет любая страна начинает как-то функционировать. И вот оно начало функционировать, хотя оно было когда-то совершенно ужасно. И в нем была масса недостатков. Но просто когда оно развалилось, то, во-первых, оно развалилось... Именно, абсолютно я с вами согласна, просто потому что номенклатура поделила пирог. И Ельцин был президент России, просто хотел выдернуть коврик из-под Горбачева. Вот они договорились на троих. Моя шкурка маленькая, но моя. И второе, что при этом рухнуло государство. А государство, вот мы с вами оба либертарианцы, государство – вещь для либертарианца плохая. Но проблема-то заключается в том, что когда ее нету, то никакого бизнеса вообще невозможно, потому что, ну, вот есть гигантская территория, на ней есть собственность, а государства нет. Единственное, что возможно, это красть. Естественно, самый бизнес, он же не обязан заботиться о благе человечества. Он заботится о собственной прибыли. Он делает то, что самое выгодное, а самое выгодное, да, это совать в карман то, что бесхозно. А все сложные формы общественной жизни, например, наука, которая все-таки в СССР достигла очень приличных размеров, оно все просто улетучилось, потому что, ну, нельзя существовать, какая наука может быть, я не знаю, в Осирии или на берегу слоновой кости, когда у тебя ракетиры бегают, а денег в институте не платят. И вот следствием распада государства, вот этого плохого социалистического государства, со страшным КГБ, страшно дело сказать, было все остальное. Поэтому меня даже удивило, что фильм начинается с 92-го, по-моему, 91-го года. Это с, там, «Дома на Осенней улице». А ну, мне с того, как... что поделили пирог. И пирог рухнул.
Да, ну, Ну так как ровно-ровно поэтому как раз фильм начинается в 91-м году, потому что события, которые предшествовали к 91-му году, очень неудобны для того нарратива, который пытается построить Мария Певчик. Потому что, еще раз повторю, все, что происходило в 90-х годах, это не результат какого-то гражданского самосознания, это не результат победы общества над государством или над номенклатурой, а это результат внутриноменклатурной борьбы. И без того, чтобы это подчеркнуть, без того, чтобы вообще... Потому что без того, чтобы это подчеркнуть, невозможно сделать те выкладки, которые Мария Певчик пытается сделать в своем видео. Ведь у Марии Певчих главный тезис заключается в чем? В том, что общество сделало что-то не так. Общество могло как-то иначе провести рыночные реформы.
Это наверху того, сделали.
Да, но это произошло наверху, и из самого факта, что это все произошло наверху, для Марии Певчик, например, следует очень неудобный вывод, почему она начинает фильм с 91-го года, что решение о реформировании путинского режима тоже будет принимать не Мария Певчик. Это решение будут принимать люди, которые сейчас находятся наверху. Именно поэтому Мария начинает фильм с 91-го года, потому что у нее нет ответа, потому что без того, чтобы начать с удобной ей точки, невозможно продвинуть тот тезис, которую она пытается продвигать. И быстренько поправка, я просто как либертарианец не могу с вами до конца согласиться с уравниванием правового общества и государства. Это все-таки не одно и то же, но как бы спорить я при этом на эфире сейчас об этом не хотел бы. В том числе, ну, бесправие, приравнивать бесправие к отсутствию государства не всегда корректно.
А я сейчас очень по верхам говорила, потому что вот что меня сильно, конечно, резануло в фильме «Певчих», это вот этот левый компонент и представление о том, что каждый, кто наверху, должен думать о благе... Даже бизнесмен, вот это самое главное, не политик, а бизнесмен, должен думать о благе Отечества. Вот как-то Адам Смит нас по-другому учил. Он учил, что бизнесмен всегда ищет наибольшую выгоду. И что если вы декларируете построение общества, которое будет построено за расчет того, что люди наверху должны быть хорошие, то я могу сказать, что вот так были построены самые худшие общества в истории человечества. А самые лучшие общества были построены, исходя из того, что люди жадны, и как-то это использовали вот как, опять же, как арку. Каждый камень стремится вниз, но все вместе они поэтому взбираются вверх.
Ну, на самом деле, это вот как раз противостояние человеческой гордыни, где есть уверенность в том, что человек может своими силами создать какое-то идеальное общество, просто волей, да, вот то, что пытаются сделать коммунисты и левые по всему миру, и наоборот, да, отсутствие этой гордыни и надежды на то, что взаимно выгодное сотрудничество, а рынок – это же взаимовыгодное сотрудничество, оно-то как раз и приводит к построению более совершенного, более благополучного общества. И здесь и проходит вот этот вот раскол между левыми и правыми, между рыночниками и людьми леворадикальных взглядов. Мария Певчих, очевидно, поддерживается самых левых взглядов из возможных.
Я бы сказала еще, что в одном месте проходит этот раскол. Что, как ни странно, вот все больше я убеждаюсь в справедливости Жозефа де Местера, который говорил, что никогда не надо сходу реформировать существующие институты, даже если они очень плохие, лучше сначала посмотреть, что там есть. Вот мне кажется, что есть такая важная вещь, что никогда не надо ломать то, что построено, даже если оно очень хреновое, а всегда надо его пытаться использовать, потому что вот как-то Россия много раз с чистого листа начинала в 20 веке, и в 17-м, и в 91-м, и как-то каждый раз надо предупреждать, ребята, смотрите, о чем вы просите, потому что каждый чистый лист оказывался хуже предыдущего.
Ну и каждый раз новый мир начинается с нуля, да, совершенно верно. И мне кажется, вот я сделал акцент на гордыне, и эта мысль, мне кажется, достаточно важной, потому что Мария Певчих, вообще люди, которые вот считают, что можно такой волей просто переломить общество, поставить его на путь истины, они недостаточно себя боятся. То есть они буквально не понимают, под какими стимулами, под какими соблазнами оказывается человек с абсолютной властью, и почему каждый раз, оказавшись в положении абсолютной власти, люди превращаются то в Полпота, то в Сталина, то в Гитлера, какое количество этих имен было. Не потому, что они как-то с начала своей жизни были такими страшными упырями и негодяями, а потому что вот эта вот безграничная власть, она развращает абсолютно. И чем более неподотчетная власть вам нужна для проведения каких-то реформ, тем выше риски того, что вы сами превратитесь в вот этого уникального исторического упыря. И моя претензия, опять же, к тезисам, которые двигает Мария Певчих, она как раз заключается в том, что для тех реформ, которые она хотел бы провести в России, ей потребуется власть абсолютная. А что абсолютная власть делает с людьми, мы слишком хорошо знаем.
Ну, а пока мы про российские реформы ничего от Марии не слышали, а меня как раз интересует тогда, о чем вы думаете, случится дело? Вот, допустим, что-то случится с Путиным. Что дальше будет?
Я думаю, к сожалению, ну или к счастью, к сожалению, на мой взгляд, как бы ситуация будет находиться под контролем людей, которые уже теми или иными рычагами власти в России обладают. То есть это будущее будет определено людьми, которые сейчас находятся в России, которые наверняка
Ну, к
сейчас обладают
сожалению.
какой-то властью, может быть, фамилии которых мы сейчас до конца не знаем. Опять же, вот если возвращаться к опыту перестройки, кто такой был Горбачев? Горбачев – это был совершенно системный политик, который вот протиснулся сквозь трещины системы. Таких людей в путинской России точно совершенно огромное количество, и когда власть зашатается, когда Путин закончится, будем надеяться, что инициативу перехватят люди, скажем так, ну, более, менее, с менее тоталитарными взглядами, давайте так скажем.
Более того, вот одна из просто из вещей, которую я подумала в этом фильме. Давайте будем говорить на чистоту. А люди, которые преуспели в 90-е, но даже сейчас не будем для простоты обсуждать все путинское время, Ротенбергов, Ковальчуков, иначе мы слишком далеко дойдем, тем больше я думаю, что мы к ним одинаково плохо относимся. Но вот люди вообще, которые преуспели, там есть разные, есть глупые, есть подлые, есть потому что преуспели, что пробивные. Но, в принципе, это вот большая ошибка думать, что легко и безопасно использовать энергию зависти против них со словами: «Ну, мы же, конечно, лучше, потому что у нас ни хрена нету». Потому что, ну, шариковые, они их больше. Но они не во всех исторических итогах и эпохах сильнее. И я думаю, что очень многие сейчас люди в России, когда они посмотрели этот фильм, они подумали, а как же мы бы хотели, да, вот реформировать Россию, но мы бы не хотели, как бы сказать, мы не хотели, чтобы опять пришли к власти левые социалисты, а мы бы лучше как-то так вот без ФБК обошлись.
Ну, здесь нужно понимать просто, чем занимается ФБК. ФБК борются за власть. Они, на мой взгляд, давно не борются. Ну, по крайней мере, вот с посадки Алексея Навального они давно не борются за прекрасную Россию будущего. Их, в принципе, благополучие России
Это
интересует
одно и
очень
то же.
последовательно. Их интересует... Их... Нет,
Власть
приход к власти, приход...
прекрасную Россию не поставишь.
Без власти, конечно, без власти прекрасной России будущего не построишь, но при этом в жертву власти можно принести благополучие страны, в которую ты к власти приходишь. И мы это наблюдаем. Вот я живу в Латинской Америке, здесь постоянно происходят то перевороты, то какие-то революции. К власти приходят люди, которых не интересует благополучие страны, которых интересует сам момент прихода к власти и распоряжения ей. И мы видим, как богатейшие страны, типа Венесуэлы, превращаются в помойку. Потому что, да, без власти страну не реформируешь, но сам факт прихода к власти на определенных условиях не гарантирует, что тебе у реформы удастся провести такие реформы, которые помогут людям подняться, которые помогут им жить лучше. Так что в этом я вижу разрушительную роль и левой риторики, которую транслирует ФБК, и снова вот такого огульного воспитания ненависти к людям, которые остались в России, и к людям, которые на самом деле будут принимать решения и будут ожесточаться под влиянием такого внешнего давления. Это сложно объяснить, я сейчас попытаюсь сформулировать, да, но еще раз акцентирую внимание, будущее России лежит в руках тех людей, которые сегодня находятся в России. Диссиденты советские не играли роли в перестроечных процессах, в формировании экономических реформ в России. Постпутинская Россия, когда постпутинские реформы начнутся, в их главе будут стоять люди, которые остались в России. И если со стороны ФБК или каких-то внешних сил на них будут сыпаться вот эти вот бессильные угрозы, то это будет стимулом, который, наоборот, будет мешать им сделать общество свободнее, потому что они просто будут бояться за себя, потому что здесь будет этот конфликт общего интереса и личного интереса. И для того, чтобы защитить индивидуальную власть, они в итоге будут продолжать скорее линию Путина, нежели пытаться общество каким-то образом сделать более открытым. А примеры так, такие примеры у нас, как бы, опять же, перед глазами есть. Вот снова, я прошу прощения, надо было вначале это сказать, да. Еще одна ошибка, которую делают, когда говорят про события 90-х годов, что вот у Советского Союза закончились деньги, и он развалился. Как есть объективные причины его развала, но это тоже абсолютно не так. Мы видим, как страны нищие, как страны, которые переживают серьезный голод, Северная Корея, опять же, Венесуэла абсолютно обнищала на наших глазах. Это страны, в которых сам режим не пошатнулся из-за голода и нищеты собственного населения, а потому что там не было политической воли его реформировать. И вопрос, который, мне кажется, нужно задаваться, обсуждая события 90-х годов, это как создать такие условия, чтобы люди, которые уже крепко держат власть в России в руках, были заинтересованы и не боялись пользоваться этой властью для того, чтобы сделать страну свободнее.
Ну, в этом смысле... Так, что-то я умное хотела сказать. А, черт. Ну, одна из вещей, которую я хотела сказать, что когда вы говорите, что человек стремится к власти и не обращает внимания ни на что другое, но это ровно то, что сделал Ельцин. Ему так было важно власть где-то над чем-то, что хорошо, эта власть над одной из 15 республик СССР, все, я, значит, завернул свой коврик себе, пошел домой, а коврик обрезался по краям, и там просто нитки посыпались, все хозяйственные связи посыпались, государство посыпалось, но ничего, но зато у меня власть над этим кусочком коврика.
Да, да, ну, личный интерес, он никогда, личный интерес из политики не убрать, тем более из политики серьезной власти, на которой находился Ельцин. И такая же ситуация, да, можно себе представить, что Россия развалится еще на кусочки, еще на республики в результате каких-то похожих процессов, но во главе этих процессов опять будет стоять не Мария Певчих, а будут стоять какие-то местные лидеры, местные царьки.
Ну, я всегда говорила, что в истории недовольство знати приводило к более правильным реформам, чем недовольство черни. И в этом смысле славная революция гораздо лучше французской. Но я смотрела на этот фильм и думала, а может быть, мы что-то с вами не понимаем, потому что ведь во всем же мире левый поворот. Вот мы не случайно с вами разговаривали о Лулу да Сильва. Вот там в Америке... Я после удара Ирана по Израилю с удивлением обнаружила на улицах американских городов даже каких-то скачущих персонажей, которые приветствовали Иран. Нет, чтобы они когда-нибудь поддержали иранских женщин, которых бьют за то, что они снимают с себя платки. Не, они реально поддерживали Иран, потому что с их точки зрения вот Иран против вот этого проклятого царства Чистогана, смерть Америки, все такое, смерть капитализму. И, кстати, вы заметили, что капитализм в последнее время обвиняют во всех бедах. Вот, ну,
обвиняют еще с начала 20 века во всех бедах.
Да, они то прибавочную стоимость украли, то весь мир колонизовали, то белые патриархальные самцы, то глобальное потепление устроили, а теперь вот они еще и Путина привели к власти. Но, может быть, это хороший инструмент политической борьбы? Если вот есть БЛМ, то почему, значит?
Я бы сказал, что это самый лучший инструмент политической борьбы, и левые обладают наиболее богатой, наверное, традицией прихода к власти, узурпации власти, и обращаю внимание, что левые режимы тоталитарные, они гораздо устойчивее, чем правые тоталитарные режимы, потому что у нас есть примеры того, как от власти уходит правый тиран, да, вот Пиночет, например, он от власти отказался, но нет примеров того, как от власти уходит левый тиран, и Горбачев сам от власти не ушел, да, он был побежден в результате внутреннего переворота, это не совсем то же самое. Поэтому, конечно, левые идеи, они очень патентный, это один из самых серьезных инструментов по борьбе и узурпации власти. Если говорить, почему такая перемена произошла с 90-х годов, я не согласен, что она произошла. Мне кажется, в принципе, вот события, которые произошли в Советском Союзе, они были такой исторической аберрацией. Но в холодной войне, знаете эту карикатуру, да, что Соединенные Штаты выиграли холодную войну, но Советский Союз выиграл холодную войну в умах людей, да, то есть вот, поставил мат в головах, в том числе американского населения. Все то, о чем говорил Юрий Безменов, например. То есть идеи, они очень живучие, и идея перераспределение, государственное перераспределение средств, она уходит в... затрагивает самые низменные части человеческой души, то есть она буквально обращается и к гордыне, и к, так, к чувству собственной праведной... к чувству правоты людей, да, то есть я хороший, вокруг происходят плохие дела, это значит, вокруг живут негодяи, а вот я, да, я же хороший человек, сам себя редко считает плохим, значит, если бы я оказался у власти, то я бы все разрулил совершенно иначе. И вот эта вот гордыня, она и подталкивает людей к левым идеям и, на самом деле, к повторению одних и тех же ошибок, потому что мышление в категориях добра и зла, в категориях есть хорошие люди, есть плохие люди, и нужно, чтобы хорошие люди победили плохих, и тогда все будет хорошо, это, ну, просто сквозит непонятно пониманием человеческой природы абсолютным, и, соответственно, из непонимания человеческой природы следует и непонимание того, как политика работает.
Вот тут мне пишут: Мишустин, Собянин, где перевороты? Так вот, возвращаясь
назад. Нет, вот отвечу на вопрос. Вот Мишустин, Собянин, да, читают новости, смотрят фильм «Марии Певчих» и думают, какие перевороты. Вы посмотрите, нам там обещают виселицу, нас там обещают судить. Лучше не будем рыпаться, потому что при Путине они, значит, Мишустин и Собянин, а при Марии Певчих они будут подсудимыми. Вот как бы и ответ, где переворот. Посмотрели и решили, что как-то Путин лучше. Не мы, да, с Юлей, это так посмотрели люди, у которых власть сегодня есть в России.
Так вот, возвращаясь к основной теме о триумфе социализма за рубежом, при том, что в России, несмотря на весь ужас и на все репрессии, остается достаточно таки рыночная экономика, ну, точно так же, как и в Китае. Ну, конечно, труба несравнимо пониже, дым несравнимо пожиже. И ведь половина, собственно, вашего СВТВ, она как раз посвящена рассказам о том, как там, как ужасно в очередной Шотландии, как ужасно в очередной, или в очередных США, или в очередной Бразилии что-то такое случилось.
Ну, я не согласен с оценкой, что половина публикаций, но одна из миссий СВТВ News, она как
половина,
раз заключается
половина.
В том, чтобы объяснять, не согласен, чтобы объяснять нашей аудитории, что проблема Владимира Путина не в том, что у него там какие-то такие взгляды, не в том, что он консервативен, не в том, что ему не нравится ЛГБТ, а в методах, которые он использует, и что эти методы на самом деле, к сожалению, не отличаются от тех методов, которые сегодня начинает использовать номенклатура по всему миру, потому что проблемы, они единые, и без того, чтобы понять, что без того, чтобы понять, как эти процессы устроены, невозможно побороться за свободу в России, потому что если вы хотите, чтобы в России было как в Европе, то в Европе уже становится как в России. Если вы хотите, чтобы в России было, ну вот вы привели в пример Бразилию, да, вот я уехал из России, и здесь начали блокировать Telegram, здесь уже блокируют Twitter, а здесь пытаются запретить Starlink, то есть все то, что мы видели в России, происходит по всему миру, и без того, чтобы понять, что Россия не находится в уникальном положении, невозможно эти ошибки исправить, потому что слишком большое количество людей, особенно до начала массовой эмиграции в 2022 году, находилось под этим совершенно идиотским впечатлением, что в России ад, на Западе рай, что в России происходят какие-то уникально страшные процессы, которые не похожи на то, что происходит во внешнем мире, что достаточно просто скопировать то, что происходит на Западе, переместить в Россию, и в России будет жить хорошо. Нет, не будет, потому что на Западе происходят те же самые процессы. К сожалению, иногда под какой-то другой, иногда под другой риторикой, в России это как гомофобный рейх, в каких-то странах это ЛГБТ рейх, но процессы одни и те же. И без того, чтобы это объяснить широкой аудитории в России, невозможно побороться за свободную Россию, потому что люди видят проблему в поверхностном проявлении тирании, а не в тех механизмах, которые позволяют тирании узурпировать власть.
Ну а что же тогда делать-то, собственно, потому что вот Петр Первый, у него было все очень просто. Но как всех обредить в кафтаны? И я глубоко за Петра Первого, я просто вот за него железно топлю. Всех обредить в кафтаны, заставить изучать науки, искусство, Венус, Бахус и все такое, латинская поэзия. А сейчас, потому что, если сказать, делайте как в Европе, ну хорошо, примут закон, согласно которому, как в Шотландии, 7 лет можно дать за хейт-спич. Так у нас уже дают 7 лет за хейт-спич.
Уже 200
мы же уже передовые.
Конечно. Конечно, об этом из Святого Ньюса и пишет. Поэтому даже когда мы пишем о событиях, которые происходят за границей, на самом деле мы пишем о событиях, которые происходят в России. Что делать? Ответ, ну вот мне кажется, сейчас начинает нащупывать все больше и больше количество людей. Это ответ, который левые нащупали еще 100 лет назад. Что на самом деле борьба свободы и несвободы, это борьба мировая. То есть она происходит не в отдельно взятой стране, она происходит по всему миру. И Илон Маск сейчас, вот, или Павел Дуров, они с этим сталкиваются каждый день, что... Те же проблемы, которые были у Павла Дурова в России, они у Павла Дурова есть в Германии, они у него есть в Соединенных Штатах, они у него есть в Бразилии, и без того, чтобы работать комплексно с этой проблемой, невозможно победить. И почему снова отвечаю на ваш вопрос, почему левые побеждают из раза в раз? Почему, в принципе, мир за последние 100 лет так сильно полевел? Это поверхности, потому что, проигрывая локальную битву, они отступают только для того, чтобы потом вернуться. Вот я с интересом наблюдал, знаете, Андрей Рудова, такой коммунистический блогер, когда у Андрея Рудова начались какие-то проблемы в России, его на личном самолете Меланшона, но по распоряжению Меланшона буквально эвакуировали из России по коммунистической линии. Коммунистический интернационал работает. Когда у Павла Дурова возникают проблемы в России, об этом не говорит вообще никто в окружении. Мире. Когда у Павла Дурова возникают проблемы в Бразилии, об этом не пишет практически никто. Когда у Павла Дурова возникают... То есть каждый элемент борьбы, каждый эпизод борьбы, он происходит изолированно. И нет никакой взаимной поддержки друг друга. Там, где левые друг за друга стоят горой. Посмотрите, как тот же самый Лула де Сильва, он всегда выступит и в защиту Мадура, и всегда выступит в защиту каких-то других леворадикальных политиков, всегда подсветит какие-то проблемы, которые у левых происходят в других странах. Правые, в принципе, не мыслят в категориях глобальной политики, в принципе, не мыслят, не понимают, зачем им нужно интересоваться тем, что происходит в России, там, в Соединенных Штатах или так далее. Вот даже ваш вопрос, не вопрос, а тезис, который вы продвинули, и вопрос, на который я очень часто вынужден отвечать, а зачем СВТВ Ньюс и русскоязычные СМИ рассказывают о событиях, которые происходят там в Канаде, почему это важно? Вот никому не приходит в голову спросить у Медузы из истории, а почему важно было назвать Лулу де Сильву победой либералов во всем мире? А почему так важно вести вот эту вот святую войну против Дональда Трампа, которую ведут все либеральные СМИ по всему миру? Ни у кого не возникает такого вопроса. А как только подобными же методами пытаются пользоваться СМИ более правых, более рыночных взглядов, этот вопрос повисает в воздухе, в том числе благодаря левой пропаганде, потому что, конечно, левые прекрасно понимают, что для них представляет опасность формирования какого-то альтернативного интернационала, если угодно. Но сегодня это приходится объяснять и даже на свою ядерную аудиторию. То есть вопрос, а зачем писать про Канаду, мы же живем в России? Невозможно себе представить, да, чтобы такой вопрос возник к публикации в газете «Правда», например, или в газете «Лемонт». Их интересует абсолютно все. И правым нужно начать интересоваться тем, что происходит во всем мире.
Это супер. Нет, у меня как раз на самом деле вопросов нету. Уж коль скоро вы заговорили о Дональде Трампе, я думаю, что мы должны сегодня похвалить президента Байдена, который запретил Биби Нетаньяху бомбардировать Хайфу. Хорошо, что не Ашдод. Но я думаю, что Биби просто должен немедленно ухватиться за это предложение.
За предложение не бомбить Хайфу, да. Это к вопросу о силе левого движения. Вот обратите внимание, ни одному левому изданию или там, человеку левых взглядов не приходит в голову вопрос, а почему нужно интересоваться тем, что происходит в Палестине? При этом каждый правый задастся вопросом, а почему нужно интересоваться тем, что происходит в Израиле? Вот это же вот, вопрос о том, как работает политика.
Так вот, я хотела обсудить еще более крамольную вещь, потому что вот смотрите, уехало гигантское количество россиян, протестуя против этой войны. Им очень тяжело оказалось устроиться на Западе, потому что, ну, Европа замечательное место. Это действительно люди построили социализм. Ну вот человеку без европейского паспорта в этот социализм вписаться достаточно сложно, особенно заняться бизнесом.
Я бы поспорил даже насчет того, что удалось построить прекрасное общество в Европе, потому что вертикальной мобильности в Европе практически нет, и люди, которые приезжают в Германию, они с удивлением обнаруживают, что вот за те зарплаты, за которые они, в общем, очень широко жили в России, в той же самой Германии, они начинают жить гораздо хуже. И, в принципе, да, это вопрос о том, как работает пропаганда. Вот есть миф о высоких европейских зарплатах. Ребята, посчитайте, сколько они платят налоги, а посчитайте, сколько они платят на аренду жилья, и вы поймете, что за эти зарплаты человек получает уровень жизни ниже, чем тот, который там программист может себе позволить в Москве, например. И таких примеров очень много.
Да, я просто боюсь, что и другая часть этого уравнения справедлива. В каком смысле? Что мы все, сидя в России, конечно, все абсолютно согласно. Произвол силовиков, налоговая, которая к тебе врывается и так далее, и так далее. И кучу всего. Но меня совершенно потряс Владислав Иноземцев, который сказал, что российский бизнес зарабатывает фактически, ну, если речь идет о небольшом бизнесе, фактически вдвое больше, чем аналогичный бизнес в Европе за счет того, что, конечно, меньше расходы на рабочих, меньше расходы на кучу всякого комплаенса, и в итоге, когда оказывается, что ну, даже те же самые вот МФЦ, то есть Путин, он действительно, ну, если мы сейчас не обсуждаем его идеологию, мы сейчас не обсуждаем его силовиков. Вот чисто в экономике правый либертарианец и российская экономика выживает до сих пор, несмотря на санкции, ровно благодаря тому, что бизнес, если ему не откручивать голову, выживет везде.
Ну, у Путина очень компетентная экономическая команда, мне кажется, это признали уже абсолютно все, в том числе и главные ненавистники Путина из-за границы, и среди оппозиции. Здесь вы совершенно правы, но я все-таки осторожно использовал тезисы о том, что Путин проводит какую-то рыночную политику. Нет, один из главных ценовых рисков, что любой человек, который достигает в России достаточного успеха, обязательно будет либо кооптирован в ФСБ, либо будет вынужден оказаться в вынужденной миграции. И как раз пример Павла Дурова, который мы сегодня уже обсуждали много раз, он здесь очень показателен. Вообще, в принципе, есть вот такой тренд, да, что людям амбициозным, успешным и молодым, то есть недостаточно опытным, часто кажется, что они поняли правила игры, что в России вот, вот так вот здорово, им ничего не угрожает. А потом бац, и Павел Дуров теряет ВКонтакте. А потом бац, и Евгений Чичваркин, который сейчас ярый антипутинист, да, также незадолго, за несколько месяцев до того, как потерять все, говорил, как здорово, значит, при Путине вести бизнес. А потом бац, то же самое происходит с Моргенштерном. Там вообще смешная история была. Вот он пришел на эфир к Гордону, кажется, или к Дудю, я точно не помню, да, и прямым текстом говорил за месяц до своей вынужденной миграции, что вот, типа, в России круто, в России все получается, и, типа, лучшее место на земле. А потом оказывается, что ты на птичьих правах в России находишься, если у тебя захотят отнять все, у тебя все будет отнято. Поэтому с очень большой звездочкой я бы говорил о том, что в России... Да, Путин хорошо понимает, как работает экономика, точнее, его команда очень хорошо понимает, как работает экономика, она хорошо понимает, как манипулировать этими законами для того, чтобы вытаскивать страну из экономического кризиса, но про свободу, про именно свободу экономическую я бы так смело все-таки выводов не делал.
Нет, я на самом деле, значит, я бы как бы точнее это сформулировала насчет экономической свободы. Это вот очень похоже на то, что было в Китае где-нибудь при династии Мин, когда сверху все равно чиновники, но на уровне базара все просто совершенно замечательно. Две начинаются проблемы. Во-первых, если мимо тебя идет мент, и вдруг он положил глаз на твой бизнес, ну или кто-то такой. А вторая, если ты сильно вырос, и становится ясно, что ты можешь теоретически влиять на политику. То есть вот ты уже находишься на том уровне, на котором американский бизнесмен начинает жертвовать республиканской или демократической партией. Все, парень...
Или покупать Твиттер.
Да, вот тут тебе предлагают вход в клуб, входной билет, но в обмен на принятие правил игры.
Да, ну, так и работает, просто как когда это формулируешь подобным образом, может сложиться впечатление, что на самом деле человек как-то контролирует свое попадание в этот клуб, как-то может проконтролировать то, что он находится вне политики. Но на самом деле политикой в тот или иной момент может стать все, что угодно. И вот вчера ты был Филипп Киркоров, любимый исполнитель миллионов, а потом тебе нужно оправдываться за то, что наряд какой-то не такой надел. Вот наряд стал политическим заявлением. Совершенно независимо от Филиппа Киркорова, он даже не подозревал, что так может быть. И это относится к любому бизнесу. Вот вы там продаете, я не знаю, там какой-нибудь попкорн, а потом окажется, что, я не знаю, попкорн – это на самом деле какой-то пропаганда там, американской тлетворной культуры, и вам попкорн запретят продавать. Легко это представить? Легко, абсолютно. Вот рэп же запрещают исполнять уже.
А вот, собственно, как это совмещается одно в другом? Потому что, кстати говоря, на самом деле вот это и есть классический признак фашизма, потому что фашизм, в отличие от социализма, смотрите, как у Муссолини, то он обожал крупных предпринимателей, он обожал, если они ему чего-то построят. Только они как-то там должны были быть социально ответственны.
Ну, социально ответственный, просто интерпретация того, что является социально ответственным поведением, оно меняется в зависимости от настроения тирана. И чем тиран становится менее предсказуемым, тем, соответственно, сложнее удается лавировать вот в этой среде, а кому-то не удается лавировать вообще. Ну, это все страновые риски, и большой успех американского общества и Соединенных Штатов – это как раз то, что там политический класс не имеет или не имел, по крайней мере, до последнего времени такого серьезного влияния за людьми, за людьми, которые добились успеха на рынке. Но и это на наших глазах, к сожалению, меняется.
А сильно, с вашей точки зрения, меняется?
Ну, Соединенные Штаты, давайте оговоримся, все еще самая свободная страна на Земле. Ни секунды в этом не сомневаюсь. Если Европу я критикую регулярно, считаю за дело, и, в принципе, не вижу принципиальной разницы между Россией и Европой, за исключением того, что сейчас Путин развязал войну, да, и это прямо сильно поменяло расклад, то Соединенные Штаты...
Ладно.
То Соединенные Штаты, на мой взгляд, качественно другое общество, как бы, которое по количеству свобод индивидуальных и политических находится далеко впереди Европы и России. Вот. Мне кажется, современный политический класс хотел бы сделать Соединенные Штаты более похожими на Европу, и, на мой взгляд, это будет катастрофой. И, собственно, вся политика демократической партии и пропаганда внутренняя, если вы следите за американской политикой, вы знаете, как раз направлена на то, чтобы выдать европейское устройство общества как более благоприятное, как более привлекательное, нежели то общество, которое сегодня существует в США. Это катастрофа, на мой взгляд.
Ну, а смотрите, на самом деле я вам назову принципиальную, мне кажется, разницу между Россией и Европой. Во-первых, в Европе правит бюрократия, а не диктатор. Россия в совершенно другом ситуации. То есть там на самом деле нету единоличных решений, там вот есть какое-то болото, и концов не найдешь. А во-вторых, как ни странно, там нет коррупции. В каком смысле? Вот придумали какое-то безумное правило, да, допустим, касающееся банков. Это совершенно не обязательно касается россиян. Это просто вот в банках сидят так называемые compliance офиса, задача которых придраться к любой транзакции. Вот еще раз повторяю, наши соотечественники совершенно не правы, если они считают, что это только их касается. Это может касаться чистокровного француза, который 100 евро решил дочке перевести на день рождения, и дальше до него начинают докапываться, а ты, пожалуйста, докажи, что это не от наркотика, не от продажи наркотиками. 33 раза плюнешь. Это сделать все, сидит compliance office и делает на самом деле все, чтобы люди банковскими услугами не пользовались и банковских счетов не заводили, потому что кредитные ставки, ставка рефинансирования низкая, значит, все равно даст ЦБ денег. И он деньги получает не за то, что банк хорошо себя чувствует, а за то, что он как можно больше нарушителей нанес. Но вы этого compliance office никогда не можете там дать взятку, как-то с ним-то договориться, потому что он просто бережет свое гнездо. В том-то и дело, что в России правила сделаны, чтобы их обойти с помощью взятки и ускорить процесс, а в Европе, чтобы эти правила давали статус тем, кто их охраняет.
Ну вот здесь как раз все упирается в то, считаем ли мы коррупционное, как общество коррумпированное более свободным или же общество бюрократическое. На мой взгляд, ответ нужно искать в каждом отдельном случае, ответ будет разный, потому что вот Германия, да, страна наиболее бюрократизированная, с традицией сильных бюрократических институтов, вот по закону истребила больше 10 миллионов человек. Да, все по закону было. Вот прямо вот бюрократическая машина работает. Ну лучше бы она не работала, лучше бы там была, потому что как раз благодаря коррупции и в принципе, да, история, какое количество историй о том, как какие-то политики помогли евреям спастись от Холокоста, они как раз были построены на том, что эти политики были коррумпированы. А деньги либо за какие-то личные связи помогали букву закона избегать, соответственно, для репрессированных слоев населения. Поэтому, да, бюрократия не диктатор, я совершенно согласен, это очень серьезная разница между Европой и Россией, но, на мой взгляд, не настолько однозначный плюс, не настолько однозначный играет в плюс Европе, потому что та бюрократическая система, которая на данный момент сложилась, она очень трудно реформируема и душит европейское общество ничуть не слабее, чем российское общество душит тиран.
А вот, собственно, что вы порекомендовали человеку, который сейчас думает, уезжать из России или не уезжать?
Я бы рекомендовал, во-первых, конечно, в первую очередь думать о себе, то есть смотреть, в каком обществе вы состоите в первую очередь. Если у вас есть выбор, снова, если выбора нет, конечно, от войны лучше ехать и в Париж, и в Испанию, и в Грецию, да куда угодно. Да, мир лучше войны, даже если это мир серьезно забюрократизирован. Но если у вас есть выбор, то между Европой и Соединенными Штатами выбирать нечего. Штаты лучше, Штаты помогут вам состояться. Это страна свободная, качественно отличающаяся от всего остального мира. И выбирая между Европой и Штатами, я бы выбирал, не задумываясь.
А вы сами в Штатах тогда?
Ну, потому что легальный путь в Штаты, он довольно осложнен, особенно людям, которые работают с криптовалютами. Так что ответ тоже на поверхности. Все страны разные.
Ну, кстати, это тогда вот тоже будет. Давайте последний вопрос насчет криптовалют. А вам не кажется, да, что, собственно, вот криптовалюта – это такая последняя попытка человечества избежать этого гигантского банковского регулирования, которое, ну, вещь в себе и сделана скорее для нужды государства и для нужды системы, чем для борьбы с отмыванием денег и всем таким.
Ну, на самом деле, именно... Да. Да, прошу, договорите.
Да, и что именно поэтому у криптовалют есть большие проблемы.
У криптовалют есть проблемы, я немножко с другого, как бы с другой стороны их вижу, но я не согласен, что криптовалюты были созданы для того, чтобы решать государственные проблемы. Я думаю, что государство само нажило себе такое количество проблем, что оно само зачастую прибегает к использованию криптовалюты для того, чтобы сбежать от самого себя. Ну, в частности, там и Китай, и Россия, и Иран используют криптовалюты для обхода санкций, в том числе для того, чтобы проводить какие-то сделки, которые они хотят, чтобы были невидимыми для, там, и для СМИ, и для международного сообщества и для стран, которые эти санкции вводили. Поэтому считаю ли я, что при этом криптовалюты для простого человека решили также огромное количество проблем, и если вы ими по какой-то причине не пользуетесь, я рекомендую вам пересмотреть это свое отношение. Потому что сколько вот за последние 3 года мне блокировали и счета в банках, и у меня отключались карточки, но я никогда не терял свои деньги, потому что я деньги храню в криптовалютах. Это по-настоящему очень-очень круто, и у государства есть инструменты обанкротить биткоин. Это долго описывать, как это можно сделать, но есть инструменты обанкротить биткоин, есть инструменты для того, чтобы серьезно влиять на курс, но инструментов для того, чтобы помешать с помощью криптовалют переводить деньги через границу, у государств нет и не предвидится. И это вот очень такая важная история, которая, мне кажется, немногим еще осмыслена.
Пишут, через крипту удобно давать взятки.
Через крипту удобно делать все, потому что крипта не регулируется. Взятки давать в том числе удобно, конечно.
Так что будет с криптой? Будут пытаться ее запретить?
Инструментов запретить крипту у государства не существует. Есть инструменты для того, чтобы обвалить курс биткоина, например. Есть разные сценарии, как это может произойти, например, там, и с помощью наводнения рынка криптовалют несуществующими долларами, например, как USDT, но на это нужно отдельный эфир предоставлять, чтобы это обсудить подробно. И можно усложнить перевод криптовалюты в фиатные деньги, все это можно сделать, но победить криптовалюту, инструментов для того, чтобы победить криптовалютные транзакции у государства сегодня нет, и слава богу. И, в принципе, криптовалютная революция, она начала, только-только началась, и мы пока еще даже не понимаем весь эффект, который она будет иметь на мир, на мировую финансовую систему.
Ну что ж, господа, это была Юлия Латынина, а это был замечательный Михаил Светов.
Спасибо большое,
Юлия. Да, подписывайтесь на нас. Подписывайтесь на Михаила. Если вы СВТВ не смотрите где-нибудь, то смотрите обязательно. Я вот в Твиттере все время смотрю. Я думаю, что можно и в других местах. И на этом до свидания. Еще раз спасибо.
Да, спасибо большое. Спасибо, Юля. Спасибо всем, кто смотрел. Надеюсь, до новых встреч. Пока.
Да, и Даша, спасибо за этот эфир. И я думаю, что я не уверена, что у нас что-нибудь в пятницу будет, потому что я надеюсь, что мне нужно отдохнуть и кое-что дописать. Но в субботу приходите на код доступа. А в воскресенье мы как раз с Марией будем обсуждать. Я надеюсь, что мы тоже очень важные вещи поговорим.
Вы дайте им так жару.
До свидания. Нет, я всегда к собеседникам очень лояльно отношусь. Я считаю, что это очень важно, чтобы... Ну, хотя я, может быть, иногда слишком длинные вопросы задаю, но я считаю, что важно, чтобы говорил собеседник. Сама я говорю на коде доступа.
Спасибо большое. Все, всем пока.
Все, до свидания.